Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. — Как ваше здоровье? — спросил он Лизу. — Мне лучше теперь, благодарствуйте, — отвечала она. — А мы здесь немного занялись музыкой. Жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно. «Он артист консоме», как законченная артистка, французский. «Подить-ка сюда, Машер», — раздался голос Марии Дмитриевны. «Машер, моя дорогая», — французский. Варвара Павловна тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить хоть на мгновение свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. «Знаете ли, — шепнула она Варваре Павловне, — я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, знаете, очень уважает». Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки. «Вы были бы моей спасительницей, Матан», — проговорила она печальным голосом. «Я не знаю, как благодарить вас за ваши ласки, но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может». «Да разве вы в самом деле?» — начала было с любопытством Марья Дмитриевна. «Не спрашивайте меня», — перебила ее Варвара Павловна и потупилась. «Я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться». «Но все-таки, отчего же не попробовать?» «Не отчаивайтесь», — возразила Марья Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна, скромна», — подумала она, — «а уж точно львица». «Вы больны?» — говорил между тем Паншин Лизе. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. — Да, я понимаю вас. — Как? — Я понимаю вас, — повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась, а потом подумала — пусть. Паншин принял таинственный вид и умолк, строгостью посматривая в сторону. — Однако уже, кажется, 11 часов пробило, — заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду. Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед «О ревуар!» «До свидания, французский». Гедеоновский сел с ней рядом. Она всю дорогу забавлялась тем, что ставила будто ненарочно кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты. Она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самую вальс звенел у ней в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое кружение под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты, только львицы умеют так выскакивать. Обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особа», — думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со склянкой Аподельдока. «Хорошо, что я степенный человек». Только чему же она смеялась? Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы. Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти все время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте. Тоска его грызла. Он испытывал все терзания непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувство, охватившее его душу на другой день после приезда в деревню. Вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья. Опять-таки жажда счастья. «Видно, Михалевич прав», — думал он. «Ты захотел вторично изведать счастье в жизни», — говорил он сам себе. «Ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человек. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты. Да предъяви же свои права на полное и истинное счастье. Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Он мужик едет на козьбу. Может быть, он доволен своей судьбой? Что ж, захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою, как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл, и побежал, как мальчик за бабочкой. Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимо лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе. Вздохнувши несколько раз за дверью, да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним. Но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной. Ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты, мелко плаваешь!» — казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели ж, — думал он, — я не слажу с собою, поддамся этому вздору?» Тяжелораненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да, увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастья на всю жизнь. Оно вдруг исчезло. Да ведь и в лотерее, повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать, и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть, вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да», — подумал он опять. Надо велеть себе молчать, надо взять себя в ежовые рукавицы. Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно, и сама выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства Апраксея покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.